Эпилог. До полуночи оставалось всего 15 минут. На экране телевизора звезды вечного голубого огонька пили шампанское и распевали песни, искусственно улыбаясь в камеру и готовясь передать слово президенту. А стол в гостиной Леры и ее мужа еще не был накрыт. На нем в красивых вазочках стояли только салаты и закуски, горячая еще томилась в духовке. Лера ходила возле нее, как Соня вокруг подарков под елкой, и то и дело заглядывала внутрь. «Да когда же она уже допечется? Если ты будешь все время открывать дверцу, никогда», — улыбнулась Рита. Лера тяжело вздохнула и вытащила из холодильника бутылку шампанского. «Хоть это отнесу, а то нет сил ждать», — прокомментировала она. Идея встретить Новый год вместе исходила от Леры. Она сказала, что ее муж хочет познакомиться с ними. Рита видела напряжение между ней и Марком, но не выспрашивала, что именно они наговорили друг другу. То, что Марк иногда перестает следить за языком и говорит, что думает, она знала не понаслышке, поэтому и не ожидала подобного приглашения. Но когда Лера позвонила ей вечером 30 декабря, отказываться не стала. Бабушка все еще находилась в больнице, но уже чувствовала себя гораздо лучше. Рита не знала, как, но Марку удалось уговорить ее не противиться посещению внучки. Конечно же, Рите хотелось ей помочь. Ладони были невыносимо горячими все то время, что она находилась в ее палате, но она сдержалась. Марк долго мялся, но все же рассказал ей секрет, каким образом она может пользоваться даром без вреда для себя. И Рита поклялась, что не станет этого делать. Никогда она не сможет причинить вред другому человеку, чтобы помочь себе. У Сони этого дара нет, а значит, если у нее не будет больше детей, никому другому он не передастся, и никому не нужно будет делать такой выбор. А если дети еще будут, Рита поможет им выбрать правильно. Уже утром следующего дня девочка вела себя как обычно. Прыгала по квартире и с упоением рисовала яркими красками, никак не выдавая того, что случившееся на крыше повлияло на нее. И Рита, и Марк надеялись, что она ничего не запомнила или просто не поняла и не испугалась. Хуже всего пришлось Марку. Забег по лестнице без трости привел к тому, что он совсем не мог теперь ступать на ногу. Для того, чтобы дать колену необходимый покой, на него пришлось наложить гипс, и теперь трость сменили два костыля, которые Марк изо всех сил ненавидел. Но Рита сдержалась и сейчас. Оказалось, не так уж это и сложно. Леонид, или как звала его Лера Лео, сидел рядом с ним на диване и развлекал его разговорами. Поначалу Марк и Рита чувствовали себя неловко, но довольно скоро это прошло. Леонид оказался простым в общении, приятным человеком. Он даже просил звать его на «ты», но они пока не могли перебороть себя. Пусть он выглядел несколько младше своих лет, в простых джинсах и легкой рубашке ему нельзя было дать больше 50, несмотря на седину в волосах. Но они все же не забывали, что он почти ровесник отца Марка. Эта Лера могла звать его как угодно, все же она с ним спит, а они предпочитали относиться уважительно. Поначалу они вообще несколько опасались его и не знали, чего ждать от этой встречи. А что, если он просто выбирал момент, чтобы заявить, что им лучше держаться подальше от Леры, что он не хочет, чтобы они втягивали ее в очередные авантюры? Но время шло, а он ничего такого так и не сказал, даже когда остался с Марком наедине. Мясо приготовилось ровно за 5 минут до наступления Нового года и было подано на стол в тот момент, когда президент уже начал произносить речь. «Все такие красивые, один я как бомж», — в очередной раз проворчал Марк, когда в комнате повисла тишина, нарушаемая лишь речью из телевизора. Рита с улыбкой посмотрела на широкие спортивные штаны. Ни одни джинсы не налезали на гипс, и поэтому ему пришлось надеть их. Все не переставали подшучивать над ним весь вечер, и он притворно ворчал, провоцируя новые смешки. «Ты, главное, не забудь, что как встретишь Новый год, так его и проведешь», — напомнила Лера. Марк схватил с небольшой тарелки оливку и швырнул ее в Леру. Та успела увернуться, и маленькое мокрое пятно осталось на стене за ней. Мандарин, посланный ее рукой, задел Марку плечо, вызвав взрыв хохота. Леонид, конечно, ничего этого не видел, но улыбнулся, догадавшись, что за столом происходит что-то веселое. Рита тоже смеялась, хотя привитые бабушкой правила и пытались бунтовать против такого рода развлечений. Точнее всех оказалась Соня. Пара конфет угодила точно в лоб сначала Марку, а затем и Лере. «Кажется, я зря учил тебя целиться, бросая снежки», — рассмеялся Марк, демонстративно потирая лоб. Возможно, бой продолжился бы, если бы в этот момент со стороны телевизора не послышались удары курантов. «Чёрт возьми, сейчас все пропустим!» — взвизгнула Лера, вскакивая из-за стола. Остальные тоже поднялись. Даже Марк, тяжело вздохнув, взял стоящие рядом костыли. Леонид быстро и ловко откупорил шампанское и разлил его в подставленные ему бокалы, почти ничего не разлив. «Опыт не теряется со зрением», — многозначительно усмехнулся он. Звон бокалов сменился звуками гимна, шипучие пузырьки приятно щекотали желудок, и Рита только сейчас вспомнила, что впервые не загадала желание под бой курантов. Возможно, потому, что сейчас ей было нечего желать. Последние несколько дней дали понять, что ей на самом деле дорого, и она хотела только одного — чтобы все это не исчезло. Ей было все равно, что Соня не разговаривает и никогда не заговорит. Она должна смириться с этим сама и научить дочь не страдать, когда та поймет, что отличается от других детей. Наверное, стоило понять это раньше, как понял Марк. Бабушка шла на поправку самостоятельно, без ее помощи, и когда случится так, что она умрет, Рита и с этим должна будет смириться. Срок есть у каждого человека, и не ей его отодвигать. Даже смерть не может оставить в живых того, кто должен умереть. Так почему она, самая обычная в мире женщина, считает себя вправе нарушать этот порядок? Марк снимет гипс и снова сменит костыли на трость. Она должна принять его нежелание тратить время на реабилитацию. Это его право, как и право заниматься тем, что ему интересно. Писать картины, а не обложки, слышать призраков, а не оставаться равнодушным к их появлению. Она должна смирить в себе гордыню и желание устанавливать в жизни других людей тот порядок, который нравится ей. Любить их такими, какие они есть. Рита почувствовала прикосновение к своему плечу и обернулась. Марк стоял совсем рядом, улыбаясь ей. «Ты загадала желание?» — шепотом поинтересовался он. Она с ответной улыбкой качнула головой. «Мне нечего загадывать». Светлые брови взлетели вверх. «Ну что же, тогда меня не будет мучить совесть за то, что я загадал два. Будем считать, что это за нас обоих». Он наклонился к ее лицу и коснулся губ в нежном поцелуе. За окном рвались петарды, взлетали в воздух фейерверки, но в гостиной было тихо и уютно. Леонид и Лера тоже о чем-то тихо переговаривались на диване, и только Соня нетерпеливо подпрыгивала рядом с большими часами. Обычно подарки на день рождения ей дарили с утра, но сегодня Марк показал ей, где должны быть стрелки на часах, когда наступит ее день рождения. «Да дайте вы открыть ребенку подарки», — не выдержала Лера. «Не родители, а кукушки какие-то. Вам 3 минуты жалко». Соня с надеждой обернулась к Рите и Марку, и те обреченно кивнули. В мгновение ока все под елкой пришло в движение. Послышался хруст рвущейся бумаги. Как фейерверки за окном полетели вверх цветные ленты. Умение радоваться подаркам девочка унаследовала от бабушки Елизаветы Дмитриевны. Делала это так же искренне, только искренность эта умножалась на детскую непосредственность. Наверняка в том мире, который слышит только она и Лиза, визг стоял такой, что заглушал взрывы новогодней радости за окном. Она перецеловала родителей, получив куклу, о которой мечтала уже несколько месяцев, и, не стесняясь, повисла на шее у Леонида, заполучив самый настоящий дом. Вроде бы кукольный, но, судя по картинке на коробке, после сборки он едва ли влезет в их общую комнату в бабушкиной квартире. «И куда мы его поставим?» — с ужасом спросила Рита, глядя на это богатство. «Придется выбрасывать стенку в гостиной», — пожал плечами Марк. «Пожалей бабушку, она от одного инфаркта еще не оправилась». Наконец, под елкой остался только один подарок — большой плоский прямоугольник, аккуратно завернутый в праздничную упаковку. «Почему ты не открываешь последний?» — спросила Лера, и Соня помотала головой, посмотрев на Марка. «Потому что это не ее подарок», — отозвался тот. «Это твой». «Мой?» — Лера непонимающе уставилась на него. Они договорились не дарить друг другу подарки на этот Новый год, поскольку что-то придумывать и искать уже не было времени. Марк и Рита обменялись подарками еще на Рождество. Лео вручил Лере что-то особенное сразу после возвращения из командировки. Подарки приготовили только ребенку. «Может, ты откроешь, наконец?» — поинтересовался Марк. Рита его упаковывала сегодня утром часа два. Лера перевела такой же восторженно удивленный взгляд на Риту, и та с улыбкой кивнула. Ненамного медленнее, чем Соня до нее, Лера оказалась у елки и сорвала с подарка упаковку. Это была картина, та самая, которую она видела на стене в студии Марка. Она больше всего привлекла ее внимание, потому что была написана так реалистично, что Лере даже не требовалось создавать реальность, чтобы очутиться на берегу лесного озера, почувствовать влажный теплый песок под босыми ногами, прохладные волны, окатывающие ее по щиколотке, и тут же стремительно уползающие обратно, ощутить запах воды, подставить лицо прохладному ветру, полюбоваться красками уходящего под воду солнца, которое еще успевало раскрасить мир вокруг в красно-оранжевые цвета заката. В полной тишине прошло несколько долгих секунд.
«Скажи что-нибудь, мы переживаем, понравился ли тебе подарок», — со смешком поинтересовался Марк.
Лера молча кивнула, не желая поворачиваться к ним. Пусть ее глаза скрыты за темными очками, но влажные дорожки от слез на щеках они смогут рассмотреть. Наверное, они тоже это понимали, потому что больше вопросов не задавали, давая ей время справиться с эмоциями. Наконец Лера обернулась к ним. «Твое предложение еще в силе?» «Какое?» — не понял Марк. «Насчет магического салона». Он бросил быстрый взгляд на Риту, затем на Леонида и снова посмотрел на Леру. «Я был пьян и нес чушь. Извини». «Нет», — Лера мотнула головой. «Нет, это не чушь. Я тоже скучала. Мы обсуждали это сегодня утром с Лео». Марк покосился на ее мужа, но тот лишь пожал плечами. «Я сказал, что не возражаю. Она не может всю жизнь провести взаперти. Конечно, придется как-то решить вопрос с полицией, но я не думаю, что это будет невозможно, учитывая все обстоятельства». Марк повернулся к Рите и посмотрел на нее. Она выглядела не совсем непонимающей, хоть он и не рассказывал ей подробности о разговоре с Лерой на озере. Наверное, догадалась сама, это было несложно. «Что ты на это скажешь?» — спросил он. «Мы не хотим возрождать салон Ксении в том виде, в каком он был. Все-таки сейчас у нас есть другие интересы. Но если иногда пару клиентов в неделю или даже месяц, может быть, даже бесплатно, просто ради помощи, если кому-то будет нужно что-то важнее, чем спросить у Пушкина о предстоящем замужестве». Рита не знала, что на это ответить. Ей нравилось жить без призраков и салонов, но за последнюю неделю она успела понять, как не нравилось это Марку. И она ведь собиралась научиться принимать его со всеми его особенностями — художником, медиумом. Иначе как она может научить дочь принимать себя такой, какая есть, если сама не может принять мужа?
«Думаю, я тоже не стану возражать», — улыбнулась она. «В конце концов, это когда-то казалось интересным даже мне».
Марк благодарно поцеловал ее, крепче прижав к себе.